Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Сегодня мы расскажем вам, как всегда, про массу разных дипломатических усилий, в том числе и подготовку конференции на этой неделе в Лондоне по восстановлению Украины. Также мы расскажем вам о том, что происходит после подрыва Каховской ГЭС и как Россия препятствует международным усилиям по какой-то нормализации на затопленной территории, расскажем о самых разных поставках вооружений, и много дипломатии будет, потому что Блинкен в Пекине. Но начнем, как всегда, с самой Украины. Леша, расскажи, пожалуйста, свой обзор обстрелов и боевых действий.
Данила, привет. Россия продолжает обстреливать мирное население Украины. За прошедшие сутки Россия нанесла 59 авиационных ударов и совершила более 100 обстрелов из ракетных систем залпового огня, а также атаковала Украину дронами. В результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, включая детей, повреждены жилые дома и коммунальная инфраструктура. Бои ведутся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Судя по сводкам ВСУ, вот уже 2 недели продолжается контрнаступление украинской армии. Сообщается, что ВСУ продвинулись вперед примерно на 8 километров на восточном фланге, освободив ряд населенных пунктов.
О целом ряде населенных пунктов, освобожденных украинской армией, сегодня говорила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Она сказала, что в частности на юге Запорожской области вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки. И всего, как сказала Анна Малер, за 2 недели наступления были освобождены 8 различных населенных пунктов: Новодаровка, Левадная, Сторожевое, Макаровка, Благодатная, Лобковая, Нескучная и Пятихатки. Про Пятихатки интересно, потому что подтверждал переход этого населенного пункта под контроль ВСУ и прокремлевский, назначенный Россией глава администрации Владимир Рогов. Он возглавляет российское управление аннексированной частью Запорожской области. И Рогов говорил, что Пятихатки были отвоеваны украинской армией, но Минобороны России все это продолжает отрицать.
При этом, по данным Института изучения войны, до наиболее мощных укреплений российской обороны ВСУ еще не дошли. Эксперты ожидают атаку украинской армии на Бердянском направлении, откуда открывается дорога на Мариуполь. Как пишут украинские СМИ, на других направлениях Южного фронта продвижение на данный момент заметно меньше. В частности, вероятные направления атак – это на Токмак, оттуда открывается дорога на Мелитополь, и Васильевку, откуда открывается дорога на Энергодар. Собственно, удар по этим направлениям изначально экспертами рассматривался как основной. По всей видимости, к этому подготовилась и Россия, выстроив там наиболее мощную эшелонированную линию обороны. И именно на этом направлении в первые дни наступления были крупные потери западной техники, включая танки «Леопард». А российские телеграм-каналы, в свою очередь, сообщают, что сегодня утром сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел. Власти Белгородской области заявили о 8 пострадавших. А, как сообщает BBC, в Симферополе сегодня взорвался автомобиль представителя оккупационных властей Запорожской области Владимира Епифанова. Он был назначен Москвой на должность помощника вице-премьера области. Вместе с ним в машине находились секретарь и охранник. Сообщается, что из-за взрыва все они получили ожоги и были госпитализированы.
На оккупированных же Россией территориях продолжается гуманитарная катастрофа, в том числе и связанная с затоплением украинской территории после взрыва Каховской ГЭС. То, что это взрыв, сейчас уже остается все меньше сомнений, и агентство Associated Press сегодня опубликовала информацию о том, что у России были средства, мотив и возможности разрушить плотину Каховской ГЭС. Вот такой вывод, практически цитата из какого-то судебного материала, но на самом деле это журналистское расследование, и журналисты Associated Press говорят, что в их распоряжении оказались снимки с украинского беспилотника, сделанные 28 мая. Это за неделю до взрыва плотины. На них можно было увидеть, на этих снимках, автомобиль без крыши, который стоит на дамбе, внутри него лежат большие бочки, и на крышке одной из них, как предполагает Associated Press, закреплен фугас, а кабель тянется к стороне дамбы на берегу Днепра, который находился и находится под контролем российской армии. Как долго там эта машина простояла, непонятно, но очевидно, что если этот взрыв сверху плотины был как бы вспомогательным к взрыву, который был произведен внутри плотины, то тогда, в общем, картина, по мнению Associated Press, складывается. Подтверждают все это украинские военные, которые пообщались с агентством Associated Press, и, в общем, все ближе, самые разные издания, в том числе, например, «Нью-Йорк Таймс», к совершенно ясному выводу, что это сделала Россия. Россия тем временем отказывает представителям Организации Объединенных Наций в доступе в подконтрольные России территории Херсонской области, которые были затоплены, просто отклоняет все обращения о том, чтобы представители гуманитарного координатора ООН в Украине Денис Браун, она сама как-то оказались в этих областях. Денис Браун сказала, что правительство Российской Федерации пока что отклонило обращение о доступе к этим районам. Ну и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что он вообще не в курсе причин отказа российской стороны представителям ООН в доступе на затопленные территории. Ну и, как всегда, там была такая словесная игра. Он сказал, я не знаю точно нюансов, там же очень много вопросов, как переходить линию разграничения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там идут постоянные обстрелы, постоянные провокации. Ну вот как-то забыл Песков добавить в своей этой тираде, в своей этой реакции, что постоянные обстрелы, о которых он сказал, это обстрелы беженцев со стороны российской армии, которые были засвидетельствованы многими журналистами и независимыми наблюдателями.
Песков в своем репертуаре, и этот вот подрыв плотины, он, конечно, несколько затрудняет контрнаступление украинской армии, и на этом фоне Данила Евросоюз призвал ускорить поставки оружия Украине, чтобы поддержать украинское контрнаступление. Об этом вчера заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон в интервью французской газете «Le Parisien». Бретон уточнил, что Евросоюз намерен активизировать усилия по доставке оружия и боеприпасов. Это война высокой интенсивности, в которой боеприпасы играют решающую роль, сказал Бретон. Он также сослался на обещание поставить 1 000 000 единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев, уточнив, что в ЕС готовится к тому, что война продлится как минимум еще несколько месяцев, а то и дольше. Но я напомню, что глава Пентагона Ллойд Остин в прошлый четверг призвал союзников Украины максимально использовать имеющиеся резервы, чтобы предоставить ей больше оружия и боеприпасов. А госсекретарь США Энтони Блинкен, который сейчас находится в Пекине с официальным визитом, на этом фоне заявил, что Китай, в свою очередь, подтвердил, что не будет поставлять России оружие для войны в Украине. После переговоров Блинкен, которого цитирует BBC, заявил журналистам, что на данный момент США и другие страны не видят никаких данных, согласно которым Китай бы нарушил свое обещание и поставлял бы России летальное оружие для войны в Украине, но в то же время вот эти вот китайские фирмы беспокоят США и союзников. Дело в том, что они могут предоставлять технологии, которые используются Россией для продолжения агрессивной войны в Украине.
Ну да, действительно, мы помним, что против китайских компаний уже вводили санкции за то, что, например, некоторые спутниковые фотоснимки территорий оказались в распоряжении ЧВК «Вагнер» и, собственно, использовались ей как карта боевых действий. И мы знаем, что в 11-м пакете санкций Евросоюза, который сейчас согласуется по-прежнему, были планы ввести санкции против 11 китайских компаний. Скорее всего, осталось там меньше этих китайских компаний, но какие-то санкции против них введены все-таки будут. Еще о том, что говорил Блинкен в Пекине, и там был такой важный намек. Его фраза была про китайскую так называемую миротворческую инициативу следующие. Мы бы были готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах устава ООН. Такой довольно тонкий намек на то, что Китай выдвигает сейчас, и содержание визитов спецпредставителя Китая по Украине Ли Хуэя в Европу, Москву и в Украину не соответствовало, в общем-то, ни принципам устава ООН и не было справедливой. Ну, также Блинкен сказал, что нужно продлить на длительный срок Черноморскую зерновую инициативу. Напомним, Украина может с помощью этой инициативы вывозить зерно, торговать им, получать доходы. И что это важно, сказал Блинкен, для наиболее бедных стран. Но надо сказать, что Россия постоянно шантажирует своим возможным выходом из зерновой сделки и, скорее всего, его просто таки осуществит. При этом на этой неделе в Лондоне стартует конференция по восстановлению Украины. Она пройдет 21-22 июня. Это будет очень серьезная встреча. Там будут и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и вообще более 1000 иностранных высокопоставленных лиц из 61 государства, как сообщают организаторы этого двухдневного саммита. Но это крупнейшая международная конференция, которая вообще принимается в Великобритании в этом году. Об этом говорил Риши Сунак, премьер-министр страны. Он сказал, что там будет заявлено, это передает его офис в официальном заявлении, что финансовая борьба за то, чтобы Украина могла отстроиться и восстановиться, это персональная форма контрнаступления против России, ну, видимо, тех стран, которые Украине помогают. И Сунак откроет вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, Зеленский будет онлайн, эту конференцию в среду. Он расскажет, какие инновации должны быть приняты для ускорения восстановления экономики Украины и так далее. В общем, довольно много всего планируется на этой конференции. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время лондонской конференции у Украины есть три основных аспекта приоритета. Это быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций и развитие регионов. Ну, более или менее общие такие приоритеты. Эта конференция, в ходе которой также будет заседание координационной платформы доноров Украины, так называемый финансовый «Рамштайн», в общем, должна принести какие-то плоды в смысле определения, какие финансы идут на восстановление Украины. При этом Британия приняла сегодня закон, которая позволяет сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Это очень важный закон, он такой первый на моей памяти, когда вот прямо уже решили, что замороженные активы России будут как-то потрачены именно на восстановление Украины. Я знаю, что такие инициативы есть в Конгрессе США, но в Британии это уже закон. Я напомню, что Британия, например, первой поставила Украине серьезные боевые танки. Британия вообще много какие действия в помощи Украине совершила первой. Ну вот здесь она тоже прокладывает дорогу.
Восстановленная послевоенная Украина видит свое будущее в НАТО и в Евросоюзе, и на этом фоне продолжаются дискуссии о том, когда, собственно, Украина присоединится к НАТО. Вот буквально сегодня стало известно, что Киев не получит официального приглашения по вступлению в НАТО на предстоящем саммите Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. При этом, как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе будут говорить о том, как приблизить Украину к НАТО. Он также подчеркнул, что консультации по поводу заявки Киева продолжаются. Говорить об их исходе он пока не может, но он также добавил, что союзники, я цитирую, уже о многом договорились. И подчеркнул, что, конечно же, исключительно Украине и членам НАТО решать, когда Киеву вступать в Североатлантический альянс. Мнение России по этому вопросу учитываться не будет. Но я напомню, что в ходе предыдущих встреч с генсеком НАТО Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы альянс четко определил временные рамки процедуры вступления, утверждая, в частности, что, я цитирую, «Украина уже готова быть в НАТО или ждет, когда к этому будут готовы в НАТО». При этом в Европе есть страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, в частности, речь идет о Венгрии. На этом фоне очень странная новость пришла из Венгрии. Власти Украины, по сути, обвинили режим Орбана в непредоставлении доступа к украинским военнопленным, которых Будапешту передала Москва. Сейчас Киев пытается добиться возвращения домой 11 украинских военнопленных, которых Венгрия, по данным Министерства иностранных дел Украины, без ведома Киева вывезла из России. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, и, по его словам, фактически украинские военнопленные сейчас содержатся в изоляции, они не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, и, более того, им отказывают в восстановлении контакта с посольством Украины. Он также подчеркнул, что попытки украинской стороны наладить диалог с венгерскими властями по дипломатическим каналам игнорируются. И вот МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к военнопленным, чтобы консул мог оценить их физическое и психологическое состояние. А на ситуацию уже обратили внимание в Еврокомиссии, в частности, пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стана в комментарии изданию Delphi заявил, что Венгрия должна объяснить свою роль в ситуации с находящимися на ее территории украинскими военнопленными.
Есть еще новости, связанные с тем, как западные страны, в принципе, настроенные вполне проукраински и так далее, фактически, тем не менее, помогают России, в том числе воевать в Украине. Последняя в этом смысле новость пришла от издания «Политико», которая со ссылкой на таможенные документы сделала расследование о том, что две российские фирмы «Промтехнология» и «Тетис» приобрели сотни тысяч патронов, произведенных американской компанией «Hornady». Это довольно серьезное обвинение. Журналисты обратили внимание на видео, которое публиковали наемники ЧВК «Вагнера». Они там показывали снайперские винтовки и говорили, что под них идет боеприпас западного калибра и западного же производства. Ну и определилось, что это, в общем, «Hornady». И гендиректор этой компании Стив Hornady сказал в разговоре с «Политико», что компания вообще не продает боеприпасы России, но, видимо, какими-то путями они туда попали. Он сказал, я сейчас цитирую, «Мы не поддерживаем любую продажу нашей продукции любому российскому сукиному сыну. Если мы сможем узнать, как они приобрели ее, если это действительно так, то мы примем все возможные меры, чтобы это остановить». И также Hornady сказал, что он связался с властями США после того, как «Политико» с ним пообщалась и, так сказать, направила ему запрос. Очевидно совершенно, что дырки в санкционном режиме какие-то есть, возможно, они всегда будут. В том числе, например, есть дырки в санкционном режиме Евросоюза по поводу нефти из России. Хотя поток нефти и нефтепродуктов из России в Европу очень значительно сократился, то есть фактически на 90%. Статистическое управление Евросоюза сегодня опубликовала данные, в которых говорится, что показатель этой весны, в смысле среднемесячного объема поставок нефти и нефтепродуктов, сократился на 90% к тому объему, который наблюдался с 2019 по 2022 годы. То есть все, фактически ручеек перекрыт, но у некоторых стран есть исключения, вполне возможно, и у Венгрии тоже. И говорится о том, что, в общем, то, что это не 100%, а 90%, как раз объясняется вот этими исключениями из режима санкций. Я напомню, что Евросоюз все-таки постановил, что Европа откажется от использования российской нефти. При этом европейские страны, а также международные религиозные организации и, в том числе Ватикан, предпринимают по-прежнему усилия по налаживанию каких-то миротворческих контактов. Мы знаем, что кардинал Маттео Дзуппи был в Украине, и все ожидали, что на этой неделе, возможно, он появится в Москве. Но замглавы МИД России Александр Грушко сегодня, общаясь с журналистами, не подтвердил сообщение о том, что Маттео Дзуппи в Россию приедет. Грушко сказал журналистам следующее. «Из заявлений Ватикана мы знаем, имеется в виду о том, что Дзуппи собирается в Россию, и вы знаете, что мы поддерживаем диалог по вопросу путей установления мира на Украине», цитирую Грушко, «ценим взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик». Ну, это такой традиционный комментарий представителей российского МИДа, то есть пока Дзуппи в Москве не ждут.
Российские власти не только отказываются от усилий международных организаций, они еще и противостоят тем организациям внутри России, которые оказывают поддержку антивоенным активистам и правозащитникам. И, собственно, сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной одну из таких организаций. Это известнейшую правозащитную группу «Агора». Она объединяет более 50 адвокатов, юристов, которые защищают права россиян по политически мотивированным делам. В частности, права тех россиян, которые выступают против войны. В марте Минюст России включил главу Агоры Павла Чикова в список иностранных агентов. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях. Ну и понятно, что деятельность Агоры властям России крайне невыгодна. Я напомню, что сразу после начала войны Агора и проект «Сетевые свободы» сообщили о фактически введении военного положения в России с ограничением базовых конституционных прав и свобод.
Интересно, что Генпрокуратура в данном случае упрекает Агору в оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций. То есть российское государство фактически отменяет свою собственную конституцию, в которой у всех есть право на защиту. Это записано в российском основном законе. Право на защиту имеют убийцы, насильники, имеют те, кто совершил самые тяжелые преступления. Но за то, что политическим оппозиционерам оказывается юридическая помощь, Генпрокуратура готова преследовать юристов. И, собственно, это она и делает, отменяя таким образом конституцию страны.
Также российская власть фактически отменила и статью Конституции, гарантирующую свободу слова, и практически каждый день сообщается и о преследовании блогеров, которые пытаются свое право на свободу слова реализовывать. Сегодня стало известно, что TikTok-блогера из Владивостока Александра Неменюка, он известен как Петя Бензобаков в ТикТоке, судят из-за 4 роликов с критикой Владимира Путина и высказываниями против войны. Его обвиняют по статье об оправдании терроризма в интернете. Об этом преследовании он сам рассказал проекту ОВД-Инфо. Сообщается, что уголовное дело Неменюка ведет ФСБ. Также в своих роликах блогер обращался к военным России, которые давали присягу о защите народа и отечества, и Неменюк просил их не воевать против Украины, а в свою очередь защитить граждан от властей. Он считает, что его ролики привлекли внимание силовиков после того, как видео, где он высказывался о Путине, собрало более 11 миллионов просмотров в интернете.
Я надеюсь, что наш подкаст, выпуск которого сейчас подходит к концу, будет вам по-прежнему доступен, несмотря на то, что «Голос Америки» был признан российскими властями иностранным агентом еще в 2017 году. Мы продолжаем говорить вам о фактах, о том, что происходит, и о том, что является самым важным в этой войне России против Украины. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также слушайте его на сайте «Голоса Америки». А Алексей Горбачев и Данила Гальперович сегодня с вами прощаются. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.